13:35. Мы вас спросили, что было вместо знамен у римских легионеров. Я должен сказать, Наталья Ивановна, это Наталья Ивановна Басовская, что очень хорошо знают провинции нашей Италики.
Замечательно.
Нашей Италики. И книга, соответственно, из серии «Жизнь замечательных людей» Марк Тулли Цицерон, «Интеллигентная революция», которая вышла буквально на этой неделе, плюс, собственно, экземпляр книги самого Цицерона об обязанностях. Источник, да, получает Николай из Санкт-Петербурга, чей телефон заканчивается на 72, Дмитрий из Санкт-Петербурга, чей телефон заканчивается на 54, они очень длинные телефоны, Иван из Москвы, чей телефон заканчивается на 23, Дима, конец телефона на 67, Максим на 32, Петр из Ижевска, телефон заканчивается на 25, Валентина 22, Владимир из Томска, чей телефон заканчивается на 34, и Саша из Твери, чей телефон заканчивается на 15. Это получают две книги Марка Тулия Цицерона и о Марке Тулии Цицерона. И еще 6 экземпляров небольшой книги Марка Тулия Цицерона об обязанностях. У нас получают дополнительно Анна, чей телефон заканчивается на 86, Дмитрий, чей телефон заканчивается на 27, Кирилл, чей телефон заканчивается на 46, Саша, чей телефон заканчивается на 10, Алексей в Санкт-Петербурге, чей телефон заканчивается на 80, и Олег, чей телефон заканчивается на 59. Это были орлы, это были штандарты с орлами, серебряные значки, бронзовые значки, иногда золотые значки орлов.
У нас образованная аудитория.
У нас образованная аудитория, и наши италики тоже. А мы возвращаемся.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Марк Тулий Цицерон послужил адъютантом у отца будущего великого Помпея, Помпея Великого, и понял, что военное дело, сказал Наталья Басовская, не его дело.
А для римлянина это вообще трагично, потому что делать какую-то другую карьеру, минуя меч, довольно трудно. И очень много выдвигается все больше и больше людей, которые владеют и мечом, и хитростью, и богатством. Угу. У него нет феноменального богатства, у него нет таланта к военному делу,
но хитрость начинает... феноменально.
Он еще сам этого не знал. Он начинает практиковать как адвокат. И вот на этом поприще можно развить свои таланты, как он понял.
Я только хочу сказать, что напомню нашим слушателям, идет гражданская война, и поэтому очень многие дела, которые кажутся абсолютно уголовными, там наместник растратил, здесь наместник растратил, на самом деле являются политическими делами.
С этого он и начал. В возрасте 27 лет он впервые был замечен на публичной арене как адвокат. Почему? Он выступил по делу, за которое никто не хотел браться. Взялся защищать некоего Росция против любимца Суллы.
Диктатора
вот
Суллы.
Нельзя упрощать тоже Марка Тулия. Это поступок был мужественный. Диктатор Сулла, злодей Сулла, как он называет сами римляне, проскрипции, то есть казни всех неугодных, а неугодны любой человек неугоден, особенно богатый, чтобы конфисковать их имущество. Поощрение доносов. В этой ситуации совершенно ни в чем не виноватый человек должен быть приговорен. Никто не берется его защищать, этого несчастного Росция, против любимца Сулы Хризагона. А Марк Тулий взялся и победил. Удивительно. Конечно, остался целый жив, и потому что сразу убежал, и потому что это было впервые, он не был еще заметным публичным
молоденький
человеком.
По глупости решили суланцы.
Решился, да. Не заметили.
Машка.
Как маленькую горошину. Бежал в Афины. В хорошее место. Тогдашний, можно сказать, Париж. Центр духовной культуры. Побывал в садах Платона. Он все это рассказывает в письмах.
Угу.
У гробницы Перикла. На Фаленском берегу, где Демосфен упражнялся в красноречии. И там повстречал своего друга Аттика, о котором я уже говорила. То есть он провел это первое добровольное бегство или добровольную ссылку, провел время очень неплохо, но вернулся в Рим только после смерти Суллы. Не решился раньше. И правильно. И тут начинается его карьера, которую он уже к тому времени продумал, отразил в письмах, что он будет делать карьеру в соответствии с республиканской конституцией. Что еще ему остается?
То есть он становится ярым республиканцем, защитником
республики. И со временем он станет республиканцем, сторонником аристократической республики. Но он начинает традиционное восхождение. Квестор. На один год. Кто такой квестор? Образно говоря, по-современному хозяйственник, которому в управлении дается какая-то область. Ему дали Западную Сицилию. Он управлял там год, Этот год Сицилия жила хорошо. Он управлял разумно, честно и тем прославился. Он выпал из контекста всеобщего лихаимства, о котором знал много и хорошо. И покинул этот остров с очень хорошим отношением населения.
С грамотой, и благодарностью.
Можно сказать, да. И не только грамотой, они ему подарки будут присылать. В 70-м году он выступил на процессе некого Вереса, бывшего наместника Сицилии, на которого пожаловался, жители этого острова пожаловались. Не случайно они избрали Цицерона, конечно, защитники. Он так блестяще показал его мздоимство, лихоимство, что Верес отправился в изгнание, был приговорен, имущество было конфисковано. То есть на должности квестора он очень хорошо продвинулся. Следующий этап по ступенькам, все четко. 76-й год, эдил. Кто такой эдил? Следит за порядком в городе и организует праздники, без которых не может жить этот город-государство. Он провел 3 праздника за свой счет. Он уже разбогател. Но он и не был нищим. И в это время он получил хлеб, подаренный ему сицилийцами, в благодарность. Он весь его отдал бесплатно римскому народу. Он думал о карьере. И потому на следующую высокую ступеньку претора он избран был, как пишут старинные книги, кликами народа. Но в общем его просто выкрикнули и принесли на должность претора. Популярен, он же борется с коррупцией.
Он борется с коррупцией, раздает хлеб.
Раздает
бесплатно хлеб.
И он открыл себе дорогу к высшей должности, которую и занял. В 63-м году он консул. Вот тут его первый взлет, величайший взлет. Ну, во-первых, он консул. Это высшая должность. А во-вторых, он хотел очень, чтобы на этой должности...
Ну, кстати, между прочим, достаточно молод еще. 35-38, да?
Достаточно молод. Тогда было время относительно молодых. Как раз редко доживали до той старости, до которой он доживет. И здесь он прославился в своем консульстве знаменитейшей борьбой против заговора Кателины. Интереснейшая история. Был ли заговор? Да был. Да было много заговоров против этой республики. Кателина был умный человек, аристократического происхождения, умный, циничный. Например, ему принадлежит такая мысль. Римское государство состоит из 2 организмов. Один – слабый со слабой головой – это сенат. Другой сильный, но совсем без головы. Как все догадались, это народ. Циничный, умный. И в сущности хочет одного. Как все они, многие они. Власть, власть. Поначалу он рвется к ней теми же законными путями, которыми Кателина. Которыми рвался Цицерон. По должностям, через избрание. Не получается. Конкуренция большая. И вот тут, конечно, он готовит заговор, какие-то войска, но Цицерон своим талантом так раздул и масштабы заговора, и личность Кателины так окрасил, что это осталось в веках. Он, выступая в Сенате, сказал, как о факте, хотя все эти слухи, что Кателина убил родного брата, вступил в связь с родной дочерью и совершил насилие над Весталкой. А как отмечает Тученко, Весталка была...
Жрица.
И это была сестра жены Цицерона, что вообще усугубляет дело. А случай какой-то был. Короче говоря, знаменитые речи, 4 речи Цицерона против Кателины и его сторонников — это классика. Знаменитая фраза из первой речи «Quousque tandem abutere Cателина patientia nostra». Это же просто классическое выражение. По-русски это не так звучит.
Но почему?
Доколе же ты будешь, Кателина,
злоупотреблять нашим терпением. Да.
Но все-таки, мне кажется, это звучит именно по-латыни. Это он же учитывает особенности языка. Знаменитая его фраза, повелительная. «Пурга урбем». «Пурга урбем» произносит несколько раз и ракочет этим звуком «рррр». «Очисти город, очисти город». По-русски это очисти. Пурга урбом все ракочет. Когда он говорит о злодействах, и это специалисты все изучили очень интересно, Кателины, вот этих вымышленных, подлинных, он подбирает побольше шипящих, чтобы его речь свистала, шипела, как некое страшное животное, змея. Это талантливо. Это талантливо, и это приносит результаты. Заговорщики достаточно наивные, все о них знали, где они сидят и о чем совещаются, схвачены, быстрый, суд слишком быстрый, и Цицерон, как консул, выходит к народу вдруг в доспехах, что было, конечно, позой, и какой он вояка был известно, и гремя, так сказать, этими доспехами, говорит, что их надо казнить немедленно, их ведут в тюрьму и казнят без утверждения народным собранием нарушение тех самых республиканских основ, за которые он так боролся.
Потому что они были римскими гражданами, и казнить римского гражданина можно было только по решению народного собрания.
Совершенно справедливо. Та самая конституция, поборником которой он себя представлял. И он сам выходит к народу и сообщает одно слово. Все по латыни, это очень емко. «Виксерунт». Буквально «прожили». Это сообщение о казни Кателинариев. При этом он весь в доспехах. Кто он? Спаситель. Спаситель республики. Он, его многие поверили. Он так запугал их этими речами сенаторов, что тут такой всеобщий восторг и сенаторов, и народа. Его носят на руках, и в общественное место, и до дома несут, вместе с креслом восхваляют. Прямо отец-благодетель. То, чего ему было нужно. И в сущности, кажется, все у него так замечательно, а ведь, в общем-то, он себя начал губить. Потому что...
Именно заговора Кателины.
Именно с этих пор. И там дальше только продвигался. Кателинарием тихо сочувствовал Цезарь, который еще не был очень видным деятелем, но понимал, что если так республика будет рубить беспощадно головы тех, кто намечает взять крепко власть в свои руки, то это Цезарю совсем не нужно. И ни один из тех крупнейших деятелей политических, Цезарь, Помпей, Красс, которые создадут первый триумвират, союз сильных в 60-м году, им не нужно, осталось 3 года до их союза, им не нужно такой непримиримой борьбы за республиканские идеалы.
Тем более, что вне закона они понимают угрозу.
Тем более, есть нарушение. И ему приходится снова бежать, снова писать труды.
Это после того, как он перестал быть консулом, после того, как он освободил государственную
должность. Да, он свою должность выполнил. Кажется, триумф, но понял, что надо спасать свою жизнь. Надо сказать немножко о его частной жизни, потому что он не был у нас просто вот абстрактная фигура политика-деятель. Это нормальный человек. У него была очень непростая и не очень удачная частная жизнь. Его первая жена, Теренция, очень вызывала нарекания у него, но, видимо, обоснованные, но больше от него информация. Бесконечные ссоры и, наконец, самое страшное, из-за чего он все-таки ушел от нее, вернее, развелся с ней. Мотовство, хищение денег, как он доказал с помощью управляющих, что она как-то занималась хозяйством так, что больше в свою личную пользу. И после 30 лет супружества он развелся при наличии внуков.
Уже внуков.
И женился на девочке. Это еще у нас будет чуть позже, но уж сразу скажем про частную жизнь. На девочке Публии, которая считалась его воспитанницей, некрасиво. В Риме, полном всяческого разврата, была все-таки официальная мораль. И вот официальной морали это не понравилось. Правда, довольно быстро ему пришлось восстановить свою репутацию. Пришлось. У него умерла дочь, случилось большое горе. Дочь, которая была старше юной второй жены, Тулия. Цицерон ее обожал. Она умерла от неудачных родов. И эта Публия начала публично радоваться смерти дочери своего престарелого мужа, для нее престарелого. Это некрасиво было втройне, и тут Цицерон спохватился. Он навсегда отказался вообще когда-либо ее видеть. Ему оставалось немного жить, но он никогда больше ее не видел, проявил здесь такую принципиальность. То есть сказать, что у него была какая-то безоблачная или очень удачная личная жизнь, нельзя. Наверное, отдыхал он в письмах к Аттику, и в тех самых трактатах о душе, об обязанностях, почему отцы церкви там что-то нашли. Он много писал о совести. Он, видимо, искал ее. Он мучился, он искал свой путь к ней. Но не всегда находил. За ним были и грехи, и грешки, и, наконец, самый великий грех безмерного к старости неутихающего властолюбия. Первый триумвират — власть Цезаря. Завершается властью диктатуры Цезаря. Ну что для Цицерона власть Цезаря? Плохие перспективы. Цезарь был против казни Кателинариев. Видимо, ему конец. Он испугался. Но в Рим хочет невозможно. Но не может жить вдали от Рима долго. Он прибывает в Брундизи, главный порт на восточном побережье Италии, и там ожидают приезда Цезаря. И решает рискнуть, унизиться, покаяться, поклониться, предложить услуги. Ждет долго, целый год. Дожидается.
Страх терпеливый.
Солюстий, потом и Плутарх пересказывает, античные авторы пересказывают так живо эту сцену, что, наверное, она похожа на истину. Он страшно боялся, но шел впереди всех, преодолевал этот страх, всех встречающих, чтобы Цезарь издали увидел, идет Цицерон, фигура его была знакома после его знаменитых речей. И уж будь, мол, что будет. Цезаря несли в носилках, издали увидев, что идет Цицерон, он спустился, вышел из носилок, пошел ему навстречу пешком, приобнял и долго индивидуально разговаривал. Прощен. Это так характерно было для Цезаря. Не горячиться, не впасть в мстительность. Но Цицерон не был благодарным человеком. После убийства Цезаря он безумно этому радовался. И, наверное, никогда не надо так поступать. Здесь он был счастлив, его простили, начал снова суетиться в Риме, он снова в центре событий, мечется между Помпеем и Цезарем, как бы то их примирить, то выступить на чьей-то стороне, в итоге оказывается на стороне Помпея, но в момент решительного военного поражения Помпея удирает из его лагеря, его прямо обзывают предателем и трусом, не без того, и вот эту мелкость.
Помпей настолько раздражался самим Цицероном, поскольку это был не его человек, что однажды даже накануне битвы при Фарсале, где он потерпит поражение, сказал, жалко, что Цицерон не на стороне Цезаря, тогда бы он хотя бы нас боялся.
Да, после Фарсала все было кончено, тут Цицерон и начал бояться уже всех, не только помпеянцев, а всех. И вот эти его метания, этот его страх перед политиками, они были обоснованы. Он ввязался в самое пекло. Но у него не было того, что было у них. Мощный меч, могучий в руках, их войско и их богатство. В основном неправильно нажитые управлением провинциями. Не конкурент, но заметен и умеет сильно раззадорить и обидеть. И раззадорил он до конца. До предела своей жизни не кого-нибудь, а Марка Антония. Цезарь с его снисходительностью действительно больше его не трогал. Пусть будет и такой, как Цицерон. У него вообще была политика милосердия, прощения всяких обидчиков.
Уникальный товарищ был в этом смысле.
За что и уникально был зарезан. Но когда в 44 году до нашей эры, в мартовские иды, в результате заговора, 23 ударами ножей со стороны кучки заговорщиков целой группы он был убит.
А Цицерон не принимал участие?
Нет. Многие сказали, вдохновителем этого деяния, объективно, даже не субъективно, был Цицерон со своими постоянными речами против тирании, против диктатуры.
Ну, не против Цезаря, замечу я.
Нет,
он не трогал.
Против тирании. Но после смерти трогал. Стал говорить, что он диктатор.
Но что интересно, в некоторых источниках описывается, что заговорщики Брут, Кассий не доверяли Цицерону. Не пригласили. Он вдохновитель, но не потому, что они его берегли.
Нет, они подумали проболтается.
Да.
Не безрезонно думали, не выдержит.
Хотя он старше был в три раза некоторые.
И ради красного словца где-нибудь скажет, что народные мстители, мол, уже готовы. Да. И вот после смерти Цезаря Марк Антоний, близкий Цезарю человек, разыграл такую скорбь, такое горе, такое восстановление памяти Цезаря, частично разыграл, элемент искренности был, но он бился за свою власть. Он устроил представление из похорон Цезаря. Там вынесли скульптуру из воска, на которой были все 23 раны. Ну, что-то невероятное. Приступил к молниеносному обожествлению Цезаря. Вот этот человек против него, против Антония, Цицерон, сделавший неправильную ставку, произнес свои последние знаменитые речи. Последние, но зато 14.
Филиппики, так называли.
Назвав их филиппиками. Почему? Потому что так называли речи Демосфена перед угрозой захвата Греции и Македонии, Он тоже пытался силой ораторской, силой слова остановить македонское нашествие.
И против Филиппа отца Александра Македонского. Отца Филиппики, конечно.
И вот эти 14 Филиппик, они огромные. Они длинные. Он, правда, потом дописывал. Речи записывались в Сенате, потом можно было дописать, потом публиковал, Атик их публиковал. И он Антония делал там страшно. Трус, неспособный, лживый, не так, как Кателину. Про Кателинариев он дошел до того, что они поедают человечину на своих заседаниях.
Причем как факт, это не было переносное.
Нет, буквально, факт. Мол, съели кого-то, убили, съели, чтобы свое единство подтвердить, что они сожгут всю землю. Против Антония он такого не говорил. Но Антоний отомстил гораздо страшнее. А все-таки это была неверная ставка. Он считал, что Антония, ему не нравился никто. Ему нравился он сам.
Я только напомню.
Кто может возглавить?
Наталья Ивановна, я напомню, да, что он был самым старшим по возрасту и самым опытным. Вот в этой
человек
истории.
Человек другого поколения.
Совершенно верно. Человек, и заслуживший славу в 60-е годы.
Прошло 20 лет.
Прошло 20 лет, и кто помнил? А он все считал, что он номер один.
Он считал, что он номер один, и что этих молодых он поведет силой своего слова, своего авторитета, был чуть-чуть в этом смешон, довольно долго ходил в сопровождении ликторов, ожидая триумфа, а триумфа ему так и не дали, насмешничали над ним. Но замеченный талант. И вот он в письмах откровенно говорит, кто же лучше, да никто. Соперник Антония Октавиан, который объявил себя наследником Цезаря, а он и был. Цезарь его по завещанию своего внучатого племянника сделал наследником. И вот Цицерон пишет, да он же мальчишка, он же не умеет. Цицерон один понимает, кто должен возглавить Рим.
И мы знаем этого человека. Он Марк Тулий Цицерон.
Этого человека. Да. Но из этих двоих, пишет он, уж лучше Октавиан. Потому что, я думаю, он полагал, что Октавианом он сможет руководить.
Ну, да, мальчишка.
И потом он очень хитрый был. Он с виду такой был тихий, как лисичка. Не то что неистовый, громкий, шумный, дерущийся Антоний. И он как бы предпочел Октавиана и думал, что при нем он сможет стать реальным правителем. И ударил по Антонию всей силой своего таланта. Там, вне Рима, происходит сражение между Октавианом и Антонием. Он верит в победы Октавиана, и вдруг они примирились.
Триумвират.
Второй триумвират. 43-й год до нашей эры. К ним присоединился третий командир конницы Липид.
Да.
Второй триумвират. Они примирились. Кто ж такой Цицерон? Обреченный человек.
Говорят, Октавиан пытался вымолить ему жизнь, но Антоний разменял...
Молить, вероятно, Октавиан не стал бы. Просто в силу своей осторожности, наверное, не хотел такое пятно, которое Антоний посадил.
Или хотел иметь оружие против Антония.
Плохо кончит Антоний, хуже, чем Цицерон. Но то, как он поступил с Цицероном, невероятно. Итак, когда триумвираты примирились, начинаются новые репрессии, и в список приговоренных попадает Цицерон. Он не молод. Он, конечно, устал. Он получил такой удар судьбы, сделав неверную ставку. Все близкие ему люди, они у него есть, и всю жизнь есть. И слуги многие ему преданы. То есть в нем были какие-то, видимо, и добрые качества. Они умоляют бежать. Его несут на носилках к берегу, к морю, там корабль, надо плыть. И он колеблется. То уже прямо в лодку садится. Нет, давайте к берегу. Вернусь в Рим. Отправил в Рим своего родного брата. Марка понял, что мало денег за средствами. Марк зверски убит. И тут убийцы настигают его. Он смотрит им в глаза, надеясь, что он взглядом их остановит. Конечно, не остановил. Убит. И его рука и голова отправлены в Рим к Антонию. И тут Антоний проявил просто звероподобие какое-то, приказав приколотить эту голову и руку Цицерона к рострам на форуме, недалеко от того места, где он говорил свои речи. Неистов был Антоний. Его трагический конец был впереди.
И в наших передачах тоже. Я просто хочу сказать, что есть такая легенда, что жена Антония проколола язык Цицерона булавкой. Уже мертвого Цицерона.
Они поставили как бы эту голову мертвую на стол, трудно мне себе это вообразить, на свой обеденный стол. И она иголкой колола язык, который поносил ее мужа.
Это был Марк Тулли Цицерон.